Мы продолжаем читать книгу «Чисел». И хотелось бы рассказать, прежде чем рассказать о том, как вообще примерно проходила жизнь израильского народа в пустыне, хотелось бы обратить на один интересный фрагмент. Глава 9. «И сказал Господь Моисею, в пустыне Синайской во второй год по исшествии их из земли египетской, в первый месяц, говоря, пусть сыны Израилевы совершат Пасху в назначенное для нее время. В 14-й день сего месяца вечером совершите ее в назначенное для нее время. По всем постановлениям и по всем обрядам совершите ее. И сказал Моисей сынам Израилевым, чтобы совершили Пасху, и совершили не Пасху в первый месяц, 14-й день месяца, вечером в пустыне Синайской, во всем, как повелел Господь Моисею, так и поступили сыны Израиля. Были люди, которые были нечисты от прикосновения к мертвым, телам человеческим, и не могли совершить Пасхи в тот день. И пришли они к Моисею и Аарону, и сказали ему те люди, мы нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим. Для чего нас лишать того, чтобы мы принесли приношение Господу в назначенное время среди сынов Израилевых? И сказал Моисей, постойте, я послушаю, что повелит о вас Господь. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилем, если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу или будет в дальней дороге, то и он должен совершить Пасху Господню. 14-й день второго месяца вечером пусть таковые совершат ее, со пресноками и горькими травами пусть едят ее, и пусть не оставляет от нее до утра, и костей не сокрушает, пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе. А кто чист и не находится в дороге, и не совершит Пасхи, истребится душа-то из народа своего, ибо он не принес приношение Господу в свое время, понесет на себе грех человек тот». Если будет жить у вас пришелец, то и он должен совершить Пасху Господню. По уставу о Пасхе и по обряду ее он должен совершить ее. Один устав будет у вас и для пришельца, и для туземства. Вот такой устав о Пасхе, так они ее совершили. Это уникальное события во время странствования по пустыне, это, как мы потом увидим, вообще, в принципе, уникальное событие, потому что за время пребывания на земле обетованной люди не совершали так ревностно Пасху, как совершили вот в этот второй год по исходу израильского народа из Египта. Ну вот что хотелось бы отметить, вот во время этого, в принципе, нам знакомого, мы уже это обсуждали, постановление о Пасхе, что, во-первых, ну вот там известная история, понятная, люди нечистые, которым к святыне запрещается прикасаться, они пришли и сказали, мы хотим совершить Пасху, но что же нам делать? И Бог, в конце концов, велел совершить Пасху, но через месяц, не в первый месяц, а во второй месяц, тоже в 14 число. Но вот что интересно, Моисей не отвечает им сразу. Он говорит, что постойте, я послушаю, что скажет мне Бог. Вот это образ жизни пророка, вождя, духовного наставника, образ жизни праведника. Он не принимает решения самостоятельно, даже если у него есть дар рассуждения. Он должен всякий раз послушать, что скажет на это Бог. Вот это не просто предписание, это, наверное, невозможно предписать. Да я и нигде и не встречал подобных предписаний, кроме вот свидетельства здесь о Моисее и повеления апостола Павла, чтобы каждый говорящий говорил не как слова свои собственные, а как слова Божьи, что как бы имплицитно предполагает, что человек обратился к Богу, прежде чем дать какой-то ответ вопрошающим его. Это именно состояние духа, состояние души, когда человек не изрекает скоропалительных изречений, а терпеливо ждет, что скажет ему Бог. Конечно, скажем, в нашей ситуации, вот современных людей, нет нужды ждать порой прямого повеления Божьего. Есть заповеди, есть в Библии уже написано, не как во времена Моисея. Новый Завет уже есть, апостольские послания есть, есть правила вселенских соборов. Очень много чего написано, уже достаточно многие ситуации разобраны. В этом смысле легче, от нас не требуется такого порыва и такой открытости перед Богом, чтобы ждать всякий раз ответ от Бога. Но, тем не менее, само молитвенное обращение к Богу, когда человек делает паузу и обращается к Богу, чтобы он умудрил его, а потом вытаскивает из сокровищницы своего разума или сокровищницы своего опыта или священного писания то, что необходимо, ну вот чем необходимо утешить или вразумить вопрошающего. Дело не столько в том, что во время этого молитвенного вопрошания, обращения к Богу, Бог ускоряется и вкладывает в мое сердце или в мое сознание то, что нужно ответить. Такое, конечно, бывает, и, наверное, гораздо чаще, чем мы думаем, но дело не в этом. Дело в том, что само это движение молитвы, обращенности к Богу свидетельствует, что мы не от себя хотим сказать, не на себя надеемся, не на свой опыт и свой разум, что мы всегда стоим под Богом, что на самом деле мы многого не знаем, мы не понимаем, ну, как можем, так и говорим, но пусть Бог нас умудрит. Вот это смиренное состояние, постоянное сознание своего смирения, своего послушничества в отношении к Богу, оно в конце концов и производит то, что любой человек может по данной ему от Бога благодати или премудрости сказать нечто полезное для научения, наставления других. Но вот этому нужно учиться, вот так нужно воспринимать жизнь. Не случайно, скажем, такие мудрые святые, как Варсонофий Великий, его спутник Иоанн Пророк, их однажды спросили, почему так бывает, что святые ошибаются? Ну, заведомо. Есть случаи, когда мы не знаем, ошибаются святые или нет. Но есть случаи, когда мы совершенно точно знаем, что человек ошибся. Либо он говорит, святой человек может так или иначе, вольно или невольно, частично или полностью выразить еретическое мудрование. Он может ошибочно судить об общеизвестных предметах или просто дать некое разрешение или запрещение, не соотнесясь с тем, что прописано в каких-то постановлениях и правилах. Почему такое бывает? Ведь святой не может ошибиться. И вот Варсонофий Великий отвечает, что ну, вообще святой есть святой, но если он в момент принятия решения не обратился к Богу, то Бог и попускает ему оставаться в том мнении, в каком он пребывает. Его спросили, он ответил, как думает, он не обратился к Богу. Если бы обратился к Богу, Бог бы его, несомненно, вразумил. Но он не обращается к Богу и остается в своем заблуждении. Если это даже святых людей касалось, если даже святые, как мы знаем, ошибались и порой делали, говорили или чаще говорили, чем делали какие-то ну, нестандартные, необычные вещи. Скажем, вот, никто не сомневается, например, в святости Григория Ниского, но его учение, оно не принято, и его святость была настолько очевидно, никто в ней никогда не сомневался, но что учение, которое он тоже так или иначе транслировал, оно было осуждено, но когда осуждается это учение об апокастасисе, его имя не употребляется, само учение осуждается, но его имя не звучит в этом осуждении. Настолько его мудрость, его святость, она была очевидна для всех. Заблуждался святитель Кирилл Александрийский, случайно транслируя формулу, которая была неправославной, ошибочно считая, что она сказана святым человеком, хотя она была просто приписана святому человеку. Несомненно, Бог вразумил бы его, если бы святитель Кирилл обратился, Александрийский, обратился бы к Богу за вразумлением. Если такие великие столпы православной веры могли заблуждаться, то что сказать о нас? Естественно, вот это состояние, когда мы должны обратиться к Богу. И второй момент, который бы здесь хотелось сказать, важный момент, мы еще не раз, собственно говоря, с ним столкнемся чуть позже. Говорится о том, что человек, который принадлежит народу Божьему, но Пасху не вкушает, такой человек должен быть истреблен из народа Божьего. Душа его истребится. Дело даже не в том, что его кто-то накажет или побьет камнями, не предписано за несовершение Пасхи побивать камнями. Просто душа истребится. Душа истребится. То есть человек может продолжать не совершать Пасхи, но надежды на посмертное соединение с Богом у него нет. Он игнорирует, во-первых, он неблагодарный, потому что Пасха – это благодарение Богу за избавление из Египта. Во-вторых, он непослушный, потому что он не слушает постановлений Бога Божьи. Но самое главное, он прошел мимо жизни. Участие в Пасхе есть участие в жизни, даже участие в Пасхе ветхозаветной, потому что весь ее строй и структура указывали на новозаветную Пасху, на веру и ожидание страстей Христовых, ожидание того Агнца, который возьмет на себя грехи мира. И соучастие в этой пасхальной трапезе есть, по сути дела, соучастие веры в грядущей Евхаристии, которые верой ими ожидалось, и верой они принимали в ней участие. Поэтому человек, отказывающийся совершать пасхальное поминовение, пасхальное благодарение ветхозаветное, он таким образом исключал себя из таинства Евхаристии, из таинства участия, из соучастия в тайне тела и крови своего Бога. И таким образом душа его истреблялась. Он не имел надежды на вечную жизнь. Вот примерно то же самое, что сказано здесь в уставе о Пасхе, можно распространить, да и распространяли, и сам Христос так говорит, и потом церковь так свидетельствует своими постановлениями соборными, что человек, если не вкушает тела и крови Иисуса Христа, он не может жить вечно. Человек может жить, не обязательно он наказуемый, истязуемый, никто его не сажает в тюрьму, не побивает камнями, не отправляет на гильотину. Он вполне преуспевая себе живет, но если он проходит мимо Евхаристии, мимо таинства благодарения, мимо таинства участия в тело и крови, участия в таинстве тела и крови, то он проходит мимо вечной жизни. Он сам прошел мимо того, что составляет суть жизни, ради чего, собственно, мир и был создан. Ну и дальше несколько слов хочется сказать о том, как примерно была устроена жизнь израильского народа в пустыне. Очень важно, что в середине жизни, буквально в центре жизни израильского народа находилась скиния. Центром скинии был ковчег, ковчег Завета. И вот скиния, мы уже говорили про нее, она с момента вступления в Завет при Синае, с момента изготовления, когда скиния была освящена, ее наполнила благодать. И вот эта благодать явилась в виде облака, как потом это будет при освящении храма Соломона, как это будет потом на горе Преображения. Облако сошло, наполнило скинию, и с тех пор над этим, над этой скинией стоял облачный столб, яркий, видный, а ночью этот столб становился как бы сияющим, светящимся, как бы огненный столб. И вот за все время странствования израильского народа по пустыне этот столб неотлучно пребывал со скинией. Более того, он был не просто некой принадлежностью, скажем, ковчега или самой скинии. Этот столб был вполне независимый, он был сам по себе неким духовным явлением или, возможно, духовным существом, как к этому склоняется православное понимание, церковное понимание, что это ангел Господень так являл себя людям, и он был вполне мыслящий и разумный, потому что именно его, как движение этого столпа огненного и облачного, оно и определяло маршрут, и определяло время шествия израильского народа от стоянки к стоянке. То есть, когда поднимался этот столб, то поднималась скиния, люди собирались и шли за этим столбом, ведомы этим столпом. Когда столб останавливался, останавливалась скиния, и люди разбивались станом. То есть, по сути дела, они не просто ходили по пустыне туда, пойдут сюда, пойдут куда им захочется, не зная, куда идут. Они были водимы по пустыне вот этим ангелом Господним в виде облачного и огненного столпа, который сам указывал, когда нужно выступить в путь и когда нужно закончить свой путь. И тогда, когда путь заканчивался, разбивалась скиния, ставились вот эти палаточные стены, кожаные стены, и весь народ располагался станом. И по сути дела, шествие израильского народа представляло собой не такое, скажем, толповое или толповое движение, неорганизованное. Наоборот, очень организованное, там очень подробно написано, вот в книге «Исход» очень подробно написано, как это происходит. Вот. Поднимается столб, играют трубы по коленам, поднимаются колена, сворачиваются шатры. Это же не так просто вскочил и побежал. Собирается скиния, и вот впереди идут священники несут ковчег, идет столб, как бы чуть-чуть впереди этого ковчега, за священниками идут левиты, они несут все необходимое для скинии, несут столпы, несут вот эти вот стены, шкуры, кожаные стены, несут сосуды, несут жертвенник, несут семилампадник, семисвечник, как бы мы сейчас сказали. То есть все вот необходимое для скинии они несут. Дальше идут израильский народ по коленам. То есть каждое колено идет вот в строго предписанном ранжире. Первое колено, второе колено, третье колено, все 12, все 11 колен, они идут, все левиты, как колено леви, они идут со скинии, и дальше за ними 11 колен. То есть, по сути дела, причем именно организовано колено за коленом, а не так, что там как-то вперемешку одни с другими. Колено четко распределено по родам, какой род идет первый, какой второй, который третий, который четвертый. Вот все это организовано, все это очень слажено, отработано годами технологии. Но самое главное, что вот если мы представим подобную картину, мы увидим, что это крестный ход. По сути дела, это первый крестный ход, описанный в Священном Писании, и именно туда, по сути дела, корнями уходят все наши крестные ходы. Не, конечно, в исторической ретроспективе любой крестный ход, он имеет происхождение, там известные церковные происхождения, связанные там с молебнами во время там бездожия, безведрия, шествия с мощами и так далее. Но вот все, даже, скажем, исторические вот подобные шествия, они уходят в глубины времен, в то время, когда израильский народ ходил по пустыне. Он ходил именно вот так. Впереди святыня, священники, за ним тоже священнослужители с святынями меньшего ранга, с необходимым для скинии, и потом род за родом человеческим проходит. Вот. И вот именно поэтому, поскольку все это предводительствуется столпом, именно поэтому и сказано, в псалмах сказано, у пророков сказано, что Бог водил их по пустыне. Не они сами ходили, куда им захочется, а Бог водил их по пустыне. И вот когда они приходили, столб останавливался, они разбивали скинию. Опять-таки роды израильского народа, колено израильского народа, они останавливались не в случайном порядке, не было броуновского движения. Они вставали совершенно каждому обозначенное место, и получалось это окрест скинии, окрест скинии. То есть скиния оставалась центром израильской жизни, и вот вокруг вот там три рода с одной стороны, три рода с другой стороны, три рода с третьей стороны и три рода с четвертой, то есть три колена с четвертой стороны. У левитов был свой лагерь палаточный, вот где они жили, прям вот непосредственно вблизи со своей скинии. То есть это было четко размерено, ранжировано, функции каждого человека были предписаны, кто собирает скинию, кто несет столпы, кто несет сосуды. В родах тоже все прописано, кто несет шатер, кто грузит, кто ведет осла, кто собирает детей, кто трубит трубы, кто несет знамя того или иного рода. И вот это шествие и расположение, оно приводило к тому, все-таки народу много, к тому, что не путалось ничего. Была очень достаточно размеренная жизнь при совершенно бытовом, казалось бы, неустройстве. Все было организовано. Даже такие вещи, как гигиена, санитария, они были продуманы и предписаны. Что должен делать человек, который вот справляет нужду? Это же если не организован, то во что превратится лагерь? Но все было предусмотрено и здесь. И вот эта организация, она ведь в сущности это некая модель церкви, модель церковной жизни, где каждый отвечает за свое, где у каждого свое служение. А внутри маленького этого организма есть семья, где тоже у каждого есть свое место и свое служение. Это не, с одной стороны, не только, скажем, регламентированная жизнь, где все прописано, как в домострое. А это именно жизнь, где у каждого человека есть определенный род ответственности, определенный род обязанности, определенный род служения, без которого вот эта целостная, насыщенная жизнь целого будет невозможной. И вот эта модель, она в церкви потом и будет реализована. И когда мы видим в книге «Деяний святых апостолов» описание первого устройства церкви, как оно было именно таким образом. То есть был епископ, были пресвитеры, были диаконы, у каждого был свой чин, свой род деятельности, свое служение, были диаконисы, были вдовицы, были люди, занимающиеся детьми, были чтецы и так далее. То есть и каждый имел определенную функцию служения. Были пророки, которые пророчествовали, были люди, которые занимались экзорцизмом. Ну вот все было размерено, и каждый знал свое место и свое служение. И вот именно к этому должна прийти любая евхаристическая община. И именно это вот сейчас стараются разными способами донести до человека, что так должна быть устроена евхаристическая жизнь, где не за все подряд отвечает священник, где есть его сфера служения, а есть такое сфера служения, которое осуществляют женщины, а есть сфера служения, которое осуществляют мужчины, и каждый отвечает за свою нишу. Когда вот такое распределение обязанностей, где каждый знает, за что он отвечает, будет достигнуто, тогда организация внутренней жизни церкви и будет наиболее соответствующей той осуществлению тех задач, которые поставил перед нами Бог.